Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 60 лет с момента вынесения смертного приговора Розенбергом. Завершение рассказа. И почему матери Сергея Магнитского не дают провести независимое медицинское исследование. Обо всем этом мы будем говорить в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагумина. Шестьдесят лет назад Федеральный окружной суд в Нью-Йорке вынес смертный приговор супругам Джулиусу и Этель Розенбергам за шпионаж в пользу Советского Союза. Наш корреспондент Владимир Абаринов продолжает разговор о деле Розенбергов с историком советской разведки Александром Васильевым.
Для Розенбергов и Гринглассов был готов в этот момент план побега, эвакуации в Мексику, а оттуда морем в Швецию. Саша, что произошло? Почему план сорвался?
Надо сказать, что советская разведка приложила очень большие усилия для того, чтобы спасти этих агентов. Надо сказать, что следует подчеркнуть, что она всегда старалась спасать своих людей, ценных людей, и делала все возможное для этого. И существует масса документов о том, как они пытались вывести обе семьи в Мексику, выправить им какие-то паспорта, чтобы они смогли уехать в Европу. Но произошла такая вещь, что Рут Гринглас получила ожог на кухне. Это был несчастный случай. Ожог был очень сильный. И она попала в больницу, причем, насколько я помню, у нее была редкая группа крови, и в газетах писали об этом, значит, люди вроде ей помогали. Все это затянуло побег, а потом было уже поздно. Потом Джулиус Гринглас заметил слежку за своей квартирой, слежку ФБР. Об этом тоже подробно написано в документах. И затем их арестовали.
Гарри Голд и Дэвид Гринглас отпирались недолго. Оба опознали друг друга по фотографиям. Тем не менее, следствие находилось в сложном положении. Ему необходимы были признательные показания. Голд на эту роль не годился. Он связник. Содержание донесений не знал. Годился Гринглас, и он с энтузиазмом пошел на это. Именно Гринглас дал показания на Розенбергов, против которых вообще никаких улик не было. Здесь надо еще отметить такую специфическую особенность. Президент Трумэн ни за что не хотел дать понять Сталину, что шифр раскрыт. По этой причине некоторые фигуранты дела никогда не привлекались к ответственности. Саша, но Трумэн не знал, что Сталин знает, что шифр взломан, так?
Да, но я хотел бы сказать еще по поводу показаний Грингласа. Дело в том, что Гринглас – это вообще очень трагическая история. Фактически, очень близкие семьи, да, брат и сестра Дэвид Гринглас и Этель Розенберг. И вот взяли и посадили Розенбергов. Значит, что делать Гринглассом? У Дэвида Грингласа тоже есть жена, есть дети. И он начал давать показания не против обоих Розенбергов. Он давал показания против Джулиуса Розенберга. Рут и Дэвид Гринглассы говорили о том, что это он их втянул во всю эту затею шпионскую. Вот Дэвид не давал показаний против своей сестры. Про сестру говорила Рут Гринглас, жена Дэвида. Она говорила о том, что Этель сыграла значительную роль во всем этом деле, что муж находился под ее влиянием. Вообще, в ходе процесса Этель Розенберг называли «красной паучихой», намекая на то, что у некоторых типов пауков самка съедает самца. Так вот, Этель Розенберг сравнивали с такой паучихой, ну а красная, понятно почему. Поэтому, в общем, эта история очень трагическая. Да, а насчет перехватов совершенно верно. Дело в том, что американские власти не хотели дать понять советским властям, что они читают или читали их переписку секретно. Но дело в том, что у советской разведки был агент, который занимался именно расшифровкой этой переписки. Он им все сказал. Поэтому они знали, что эта секретная переписка читалась. Они сменили коды. И еще был такой момент, я помню, что была такая директива в Вашингтонскую резидентуру направлять в центр обзоры американских газет для того, чтобы объем информации, передаваемой из резидентуры в центр, не уменьшался, чтобы у американцев не возникло подозрения, что советская разведка знает о том, что американцы расшифровали код. Вот была тут такая игра.
Да, парадоксальная ситуация. Надо сказать, что кроме этого агента, Уильяма Уайсбанда, который, кстати, никогда не привлекался к ответственности по причине, о которой мы уже сказали, был еще второй человек, сообщивший о взломе кода, Ким Филби. Филби до самой смерти не мог простить Клаусу Фуксу его показания. Он считал их предательством. Ну а что касается взаимоотношений двух семей, Розенбергов и Гринглассов, то мне все время кажется, что какая-то черная кошка пробежала между двумя женщинами. Но нам этого знать, конечно, уже не дано. Я хочу вернуться к вопросу об эффективности Грингласса. Вы сказали, что она была низкой, но все-таки не всегда. Для оценки этой эффективности ФБР привлекло экспертов и поручило им выяснить реальную ценность информации, которую передавал Москве Дэвид Грингласс. Каким образом скромный механик без специального образования, не окончивший даже колледж, мог разобраться в революционной технологии, над которой работал цвет мировой науки? Как он сумел отличить ценную информацию от бесполезной? Каким чудом воспроизвел схемы сложнейших устройств? И, кстати, он ведь не имел доступа к особой секретной информации. Когда эксперты увидели рисунки, которые Гринглас нарисовал заново, специально для них, и выслушали его ответы на свои вопросы, они были поражены тем, как много информации незаметному механику удалось извлечь из случайно подслушанных разговоров в столовой и нечаянно увиденных устройств. По меньшей мере, в одном случае донесение Грингласса было уникальным. Речь идет о схеме взрывателя, которым была оснащена бомба, сброшенная на Нагасаки. Этот взрыватель придумал британский ученый Джордж Кистяковский. В Москве схема Грингласса немедленно легла на стол Лаврентия Берии. Так что, по крайней мере, в этом случае информация оказалась ценной или даже бесценной. Александр, насколько я понимаю, резидентура МГБ внимательно следила за расследованием и не могла понять, раскололся Грингласс или нет, потому что целый месяц после ареста Грингласса Розенберг оставался на свободе. Что предпринимала советская разведка, чтобы как минимум узнать, что происходит с этим делом?
В тот момент были разные идеи, и было много подозрений, допустим, подозрений о том, что адвокат Грингласса сотрудничает с ФБР, что это вообще подстава ФБР, насколько ему можно доверять. Была попытка задействовать все каналы для получения информации, но дело в том, что в тот момент, это конец как бы 40-х, начало 50-х годов, вся агентурная сеть советская в Америке, она как бы распалась. И советская разведка даже не могла понять, кому можно доверять, а кому нельзя. Кто стал информатором ФБР, кто не стал. Они знали точно, что можно доверять Джулиусу Розенбергу. И с Розенбергом поддерживался постоянный контакт. Ему передавались деньги, думали, как через него повлиять на Гринглассов, на Рут Грингласс. Но, в общем, из этого ничего не вышло. Потому что, как я сказал, пара Гринглассов, она думала в первую очередь о своих интересах и о судьбе своих детей.
Джулиус Розенберг все отрицал. Этель взяли под стражу после того, как она отказалась отвечать на вопросы большого жюри на основании 5-й поправки, которая освобождает от обязанности свидетельствовать против самого себя. Тем временем в Мексике выследили и арестовали Мортона Собола, еще одного члена группы Розенберга, который стал третьим обвиняемым на процессе. Собол получил 30 лет тюрьмы, Розенберге – смертную казнь. И это при том, что обвинение не просило смертного приговора. Александр, как по-вашему, они заслужили смерть?
Я считаю, что нет. Но сейчас об этом постоянно идут дискуссии в Соединенных Штатах. С одной стороны, если мы будем оценивать Розенбергов с учетом только той информации, которая была у страны обвинения во время судебного процесса, то, конечно, электрический стул – это, мягко говоря, перебор. Но в том, что касается Этель Розенберг, тут была такая игра. Обвинив ее в шпионаже и как бы пригрозив ей электрическим стулом, обвинение думало, что они таким образом повлияют на ее мужа, Джулиуса Розенберга, и заставят его давать показания. А им нужны были показания против остальных членов группы Розенберга, вот это вот партийные ячейки и одновременно его агентурной группы. Но этот трюк не сработал. Этель и Джулиус продолжали отрицать свою вину, никаких показаний они не давали. И в результате, в общем, все это дошло до того, что оба сели на электрический стул. Если мы будем сравнивать то, что сделал Джулиус Розенберг, с тем, что сделали, допустим, такие атомные шпионы, как Клаус Фукс и Тед Холл, то это, конечно, горькая ирония судьбы, если можно так выразиться. Потому что Клаус Фукс отсидел несколько лет, его выпустили досрочно за хорошее поведение, он уехал в ГДР, женился и после этого жил замечательно. Тед Холл вообще никогда под арест не попадал. Он переехал из США в Британию, преподавал здесь и перед смертью признался, что да, он был советским агентом, что ни о чем не жалеет. Вышла книжка, по-моему, в 95-м году, написанная на основе интервью с ним. Вот, поэтому, если сравнивать судьбу Розенбергов с судьбой остальных членов шпионской сети Советского Союза, то это, конечно, очень грустный факт, то, что они были посажены на электрический стул. Особенно, если мы будем говорить об Этель Розенберг. Но нельзя сказать, что она была полностью невиновна, да, то есть она не была домохозяйкой, которая готовила сэндвичи, в то время как ее муж встречался с Дэвидом Гринглассом или другими агентами. Это было не совсем так. Она, во-первых, она все знала. Она была знакома с двумя оперработниками советскими в Нью-Йорке. Она участвовала один раз, значит, в организации встречи с Феклисовым, когда Феклисов после проверочного маршрута пришел в аптеку, и туда же пришла Этель Розенберг, и таким образом показалось, что Феклисов может прийти к ним домой. Это был очень важный момент, когда Феклисову надо было встретиться с Джулиусом Розенбергом. И кроме того, Этель печатала материалы Розенберга, перепечатывала их на машинке. То есть она участвовала в шпионской деятельности своего мужа, но вот на таком вот уровне. У нее даже не было своего псевдонима. То есть по документам она проходит как жена либерала. Антенна и либерал были псевдонимы Джулиуса Розенберга. У нее своего псевдонима не было. И, между прочим, у Рут Гринглас был свой псевдоним «Оса».
Да, она была «Оса», а сам Гринглас – «Шмель».
Да, а сам Гринглас – «Шмель». И, ну, так получилось, что «Оса» вообще как бы осталась на свободе.
Ее освободили от наказания? Она никогда не привлекалась к суду?
Нет, не привлекалась.
Ну, хорошо. А Россия как оценила заслуги Розенбергов? Россия не обязана этим людям, которые погибли за ее интересы?
Тут есть несколько моментов. Официально служба внешней разведки не признает агентов своими агентами, если они сами в этом не признались, даже после их смерти. Я считаю, что это очень правильный момент, и очень хорошо, что они это делают. Поэтому тот факт, что Розенберги были советскими агентами, официально не признан. Я знал Александра Феклисова лично, и я помню, что еще в конце 80-х годов он добивался того, чтобы Розенбергов признали советскими агентами, как-то отметили их заслуги. И он говорил о том, что они сами бы этого хотели. То есть, если бы они были живы, они хотели бы этого признания. Но советские власти не пошли на это, на официальное признание. Если оценивать то, что сделали Розенберги как бы неофициально, то я, в общем, лично считаю, что им надо поставить памятник в Москве. Ну, в том числе, не только им, но и всем людям, которые в свое время помогали нашей стране. Такой символический памятник. Тем более, что через 2 года будет 50 лет со дня казни супругов Розенберг. И это хороший повод для того, чтобы отметить их вклад.
По-моему, шпионам вообще памятников не ставят. А может, я ошибаюсь?
Я считаю, что это вполне разумная идея. И почему бы нет? У меня такая точка зрения на все эти вещи. Есть очень сложные вопросы, о которых можно дискутировать годами. Сталинская диктатура, роль атомной бомбы, война в Корее и внешняя политика США, агрессивная, неагрессивная, как угодно. Но если приходит момент, когда ты должен дать ответ, простой ответ на какой-то сложный вопрос, мне кажется, очень важно помнить, на чьей ты стороне. Я, допустим, не могу быть на американской стороне, я не американец. Я русский человек, я на стороне России всегда. Поэтому для меня лично Розенберги – герои. Хотя вот, допустим, я весь день провел на конференции среди американских историков, для которых они предатели. И многие считают, что и правильно их сделали, что их казнили на электрическом стуле. Но это как бы их право, это их точка зрения, вполне понятно. Но а я вот считаю, что им нужно поставить памятник в Москве. И я, кстати, об этом сказал.
Значительная часть материалов по делу Розенбергов остается секретной. В 2008 году администрация Джорджа Буша попыталась их рассекретить, но Дэвид Гринглас заявил, что не дает своего разрешения на огласку. В итоге федеральный окружной судья отклонил ходатайство правительства в отношении показаний Грингласа и других свидетелей обвинения, отказавшихся дать свое согласие, а также тех, чье местонахождение или факт смерти установить не удалось. Мортон Собол отбыл в тюрьме 18 лет из 30. Клаус Фукс, который, как говорят, получал эстетическое удовольствие от декламации обличительных речей Вышинского на московских процессах, отбыл в британской тюрьме 9 лет, после чего поселился в Восточной Германии, где стал членом ЦК Социалистической Единой Партии Германии и скончался в 1988 году. Советское правительство простило его за показания против Голда. Гарри Голд отсидел 16 лет из 30. Дэвид Гринглас был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Он освободился в 60-м году. Он до сих пор жив. В 96-м Гринглас согласился встретиться с журналистом «Нью-Йорк Таймс» Сэмом Робертсом при условии, что получит долю гонорара за книгу, которую писал Робертс. Книга Робертса «Брат» вышла в свет в 2001 году. Гринглас сказал Робертсу, что не ощущает никакого пятна на собственной совести. «Пятна не было», — пишет Робертс, «потому что не было совести».
С историком советской разведки Александром Васильевым беседовал Владимир Апаринов. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Фонд «Херметидж» распространил в среду сообщение для прессы, цитирую: «Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери погибшего в следственном изоляторе юриста фонда «Херметидж» Сергея Магнитского, подал жалобу в Басманный суд города Москвы на отказ Следственного комитета Российской Федерации предоставить матери материалы архива органов Сергея Магнитского для проведения независимого медицинского исследования. В ответ на ходатайство матери выдать ей образцы тканей сына, следователь Следственного комитета отказал, сославшись на то, что участие потерпевших в производстве судебно-медицинских исследований не предполагает проведение ими исследований самостоятельно. Напомню, Сергей Магнитский скончался в следственном изоляторе «Матросской тишины» 16 ноября 2009 года, проведя в тюрьме почти год после того, как дал показания против ряда сотрудников Министерства внутренних дел. Об этом новом развитии дела Сергея Магнитского мы беседуем с главой фонда «Херметидж» Уильямом Браудером.
Все это время прокуратурой предпринимаются попытки сделать так, чтобы никакого независимого исследования причин гибели Сергея Магнитского не было. Это началось на следующий день после его смерти, когда его семья потребовала, чтобы на вскрытии присутствовал независимый патологоанатом. Прокуратура отвергла это требование. Тогда семья потребовала выдать тело для того, чтобы можно было провести независимое обследование. Но и в этом было отказано. Потом им заявили, что тело выдадут, но при одном условии – что оно будет немедленно предано земле, причем не в открытом гробу, что соответствовало бы российской традиции. А недавно семья узнала, что из архива органов Сергея Магнитского в Следственном комитете исчезли некоторые образцы ткани. Мать Сергея потребовала, чтобы ей предоставили некоторые образцы ткани, чтобы она могла передать их независимому медицинскому эксперту и выяснить, было ли точным заключение официальной экспертизы. Но и в этом ей было отказано. Так что теперь стало абсолютно ясно, что они пытаются что-то скрыть. И сегодня адвокаты, представляющие интересы матери Магнитского, подали жалобу с просьбой, чтобы суд заставил Следственный комитет и прокуратуру выдать образцы тканей для проведения независимой экспертизы.
А что могут показать образцы тканей? Что пытается понять мать?
Я не эксперт в области медицины, но, насколько я понимаю, эти образцы тканей помогут что-то подтвердить или, наоборот, что-то опровергнуть. Например, если Сергей умер от панкреатита, который в следственном изоляторе не пытались лечить в течение многих месяцев, то эта болезнь в пик развития приводит к синдрому, который называется токсический шок. И это можно обнаружить в образцах ткани. Аналогичным образом, например, если его отравили, то это тоже будет видно из образцов ткани. Все это можно либо подтвердить, либо опровергнуть в ходе независимой экспертизы. И тот факт, что прокуратура отказывает в выдаче этих образцов, указывает, что что-то очень темное происходит за кулисами.
В среду появилась информация о том, что Совет по правам человека при президенте России подготовил доклад об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского. Послушаем репортаж Елены Поляковской.
Некоторые конкретные виновники трагедии в заключении правозащитников названы. К смерти Магнитского привели действия следователя Олега Сильченко, считает глава общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по Москве Валерий Борщев.
Следователь Сильченко вместе с начальником СИЗО Прокопенко приняли решение о переводе Магнитского из Матросской тишины, там, где находилась больница. За неделю до проведения плановой операции его перевели в Бутырку. Если бы Магнитскому сделали операцию, он был бы жив. Сильченко на обращение адвокатов дал отказ на перевод в Матросскую тишину в больницу. Такой документ имеется. Надо сказать, врачи Бутырки говорили, что они добивались перевода Магнитского в Матросскую тишину, и долго им это не удавалось. И только когда ему стало уж совсем плохо, это 16 ноября, они такое разрешение получили.
Глава общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по Москве Валерий Борщев обращает внимание еще на ряд обстоятельств, которые не были серьезно рассмотрены следствием.
Следствие, которое ведется сейчас, нас настораживает. Есть фотографии, где у него разбиты костяшки рук. Родственники утверждают, что они обнаружили деньги на теле, когда были похороны, они посмотрели, стало быть, есть основания полагать, что его убили. Мы считаем, что вот эти час 18 требуют самого серьезного расследования.
С главой общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по Москве Валерием Борщевым беседовала Елена Поляковская. По предварительной информации, в докладе будет говориться и о преступной халатности, и о прямом умысле отдельных сотрудников Следственного комитета, тюрьмы, тюремных врачей и так далее. «Халатность или умысел?» – спросила я главу Hermitage Уильяма Браудера.
Для меня это очевидно. Сергей Магнитский обнаружил самую крупную махинацию с возвратом налогов российской истории, которая была проведена с участием сотрудников МВД. Он дал против них показания. Те же самые сотрудники МВД поместили его в следственный изолятор и начали пытать его, чтобы он отозвал свои показания. И после 356 дней этих пыток он умер. Факты настолько очевидны, что здесь даже рассуждать не о чем. Они убили его, потому что он раскрыл эти махинации. И все очень просто.
Мы беседовали с главой фонда Hermitage Уильямом Браудером. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Минске задержаны более 100 участников несанкционированной гражданской акции «Революции через социальные сети». Такие цифры приводит белорусская правозащитная группа «Весна». По данным агентства Associated Press, при задержании в ряде случаев милиция применяла силу. В Афганистане освобождены два французских журналиста и их переводчик, которые находились в плену полтора года. По данным французских властей, журналисты чувствуют себя хорошо и в ближайшее время вернутся на родину. В полночь Россия возобновит поставки электроэнергии в Беларуси, которая перечислила второй платеж в размере 600 миллионов российских рублей компании «Интеррау ЕС». В Москве в среду задержан заместитель главы департамента здравоохранения города Сергей Волков по подозрению в должностных преступлениях. Официальная информация не подтверждена. В Москве в среду утром взорван автомобиль журналиста и правозащитника Владимира Гречининова, сообщается в пресс-релизе партии «Яблоко». Журналист связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью. Парламент Греции одобрил сегодня пакет новых антикризисных мер в соответствии с требованиями международных кредиторов. Протесты в Афинах продолжаются. Французские военные сообщили сегодня о проведенной ими ранее в июне операции по доставке оружия ливийским повстанцам. В операции боевиков по захвату отеля в Кабуле участвовали 9 экстремистов. Все они впоследствии были убиты. В ходе штурма погибли 2 полицейских и 11 гражданских лиц.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске Международный валютный фонд впервые возглавит женщина. Бюджетное послание президента России нацелено на инновации в экономике. Сколь эффективно используются средства на инновационные проекты? Страны Европейского Союза договариваются с банками о долгах Греции. Международное энергетическое агентство продаст часть своих резервов нефти для сдерживания роста цен. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Совет управляющих Международного валютного фонда во вторник утвердил министра финансов Франции Кристин Лагард новым директором-распорядителем МВФ. С 5 июля она станет первой женщиной, руководителем фонда за всю его 65-летнюю историю. В Совете управляющих МВФ 24 участника, и каждый из них распоряжается лишь пакетом голосов, принадлежащим его стране, либо группе стран, интересы которых он представляет. Только 8 крупных стран мира имеют в Совете управляющих МВФ собственных представителей. Это 5 из стран Большой Семерки – Соединенные Штаты, Япония, Германия, Франция и Великобритания, а также Китай, Россия и Саудовская Аравия. Все остальные 180 стран-участниц МВФ объединились в 16 групп, каждая из которых имеет единого представителя. Из Соединенных Штатов – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Директора-распорядителя Международного валютного фонда, это не то кресло, которое делает человека, а скорее человек делает кресло. Активный и решительный руководитель, который имеет свое собственное видение экономической политики, его роль очень велика. Но если руководитель пассивный, предоставляет все штату своему, согласует с разными правительствами, тогда эта должность не важна. Поэтому здесь это ситуация, где человек делает кресло, человек делает место, очень многое зависит от руководителя.
Из Мюнхена директор исследовательского института финансовых рынков, профессор Мюнхенского университета Бернд Рудольф.
Однозначно, пост главы МВФ имеет символическое значение. Главное, чтобы его занимал признаваемый во всем мире финансовый эксперт. И не столь уж важно, возглавляет МВФ представитель Европы, Бразилии или Китая. В принципе, национальная принадлежность исполнительного директора Международного валютного фонда не играет особой роли.
Сама по себе договоренность о том, что руководить Международным валютным фондом будет представитель Европы, а Всемирным банком представитель Соединенных Штатов, неформальная. В документах об учреждении этих международных финансовых институтов 67 лет назад на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году она не значится. Но именно США и Европа реально представляли собой, причем с огромным отрывом от других, крупнейших пайщиков Международного валютного фонда, а не остаются ими и сегодня. МВФ – это, по сути, международный паевой фонд, с той лишь разницей, что взнос каждой из стран-участниц пропорционален ее доле в общем объеме мировой экономики. Размер этого взноса, в свою очередь, определяет количество голосов, которыми страна располагает при принятии решений в фонде. В соответствии с этой схемой, крупнейшим на сегодня пайщиком МВФ являются Соединенные Штаты, располагающие примерно 17% всех голосов в МВФ. На долю пяти крупнейших стран Европы – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании – вместе взятых приходится более 20% голосов, а на 27 стран Европейского Союза в целом – почти 31%. Совокупная же доля США, Евросоюза и Японии составляет примерно 55% всех голосов в МВФ. Однако по уставу фонда для принятия в нем важнейших решений, а избрание нового руководителя к таковым безусловно относится, необходимы 85% голосов. То есть в любом случае речь может идти лишь о компромиссе. Михаил Бернштам.
Самое главное для руководителя такой организации – это нейтральность. Потому что замешаны огромные суммы денег, замешаны вопросы экономической политики, которые решают судьбы целых стран. Поэтому очень важно, чтобы глава Международного валютного фонда представлял наиболее широкий спектр интересов стран-пайщиков и ни в коем случае не отражал сиюминутные интересы даже большой страны, такой как Соединенные Штаты Америки. И в этой ситуации европейский руководитель – это оптимальное решение, потому что Европа – это сама по себе очень сложное образование, где тоже много самых разных интересов.
В 1997-1998 году, во время азиатского финансового кризиса, Международный валютный фонд возглавлял француз Мишель Камдисю. И кредиты МВФ на десятки миллиардов долларов получили страны Юго-Восточной Азии. В 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис, француз Доминик Строскан успел проработать на посту руководителя МВФ меньше года. И основную помощь фонда получили вскоре некоторые страны Восточной Европы, а позже, на фоне разразившегося долгового кризиса в Европе и нигде пока больше, Греция, Ирландия и Португалия. Михаил Бернштам.
Дело в том, что финансовый кризис 2007-2008-2009 годов – это глобальный кризис, который потом отразился на бюджетном кризисе европейских стран, и поэтому все страны мира заинтересованы в разрешении этого кризиса, никто не заинтересован в том, чтобы европейская денежная зона распалась, чтобы Греция, Португалия и другие слабые в бюджетном отношении страны вышли из этой зоны, потому что начнется набег на банки. Из-за этого, конечно, поддержка вот этих слабых стран оказывается в интересах всего мирового сообщества и прежде всего западных держав. Поэтому любой руководитель Международного валютного фонда просто по должности обязан был бы принять в этом очень активное участие.
За 65-летнюю историю фактического существования должности директора-распорядителя Международного валютного фонда 4 раза ее занимали представители Франции, 2 раза представители Швеции и по 1 разу представители Бельгии, Нидерландов, Германии и Испании. В России в ближайшие годы должна быть сформирована новая модель экономического роста, основанная в значительной степени на частной инициативе и постоянных инновациях, отмечается в представленном в среду очередном бюджетном послании президента России. Один из наиболее известных и крупных инновационных проектов – создание под Москвой центра инноваций «Сколково». Насколько эффективными оказываются сегодня расходы государства на этот проект? Об этом мой коллега Иван Трифилов.
Иностранные инвесторы и предприниматели, имеющие крупные проекты в России, уже в ближайшее время смогут получать долгосрочные визы для работы на территории страны. Как ранее заявил президент Дмитрий Медведев, озабоченный улучшением инвестиционного климата в российской экономике, в их число, безусловно, попадут и бизнесмены, которые уже участвуют или только планируют присоединиться к работе в рамках инновационного центра «Сколково». Этот проект создания «Иннограда», начатый властями более года назад, на сегодня уже получил определенное количество желающих в нем работать. Резидентов Сколково, чего они сами не скрывают, привлекает в первую очередь эксклюзивные налоговые льготы и поддержка государства, заявлявшего о планах превратить новую для России форму организации инновационного бизнеса в локомотив для всей ее экономики. Говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
В целом проект развивается, и участие крупных международных компаний, достаточно активное в разных направлениях деятельности Сколково, это хороший сигнал, подтверждающий то, что, в общем, бизнес, в том числе крупный международный бизнес, на эту инициативу поддерживает, в общем, в нее верит. Я не вижу каких-то глобальных проблем у самого проекта в том формате, как он задуман, поскольку, ну, действительно, он идет под патронажем первого лица государства, под него выделены существенные ограниченные ресурсы, и создается фактически специальная нормативная база, вот включая все эти законы, которые принимались в ускоренном режиме. На мой взгляд, центральная проблема в другом. Какую отдачу даст этот проект для российской экономики? И в известном смысле есть вопрос по поводу того, в какой точке более эффективны были бы те усилия, которые сейчас направлены на создание Сколково. То есть именно вот в точке, где остается Сколково, или же, может быть, в каких-то других форматах и направлениях.
Иначе говоря, определенные сомнения в проекте Сколково у вас по-прежнему остаются.
Определенный скепсис, который, насколько я знаю, присутствует не только у меня, но и, в общем, у довольно многих других экспертов, связан вот с чем. С одной стороны, да, так сказать, инновации нужны, важны, это вполне очевидная вещь, но инновации бывают разные. То, о чем идет речь Сколково, это, так сказать, инновации типа хай-тек, за счет которых действительно в значительной степени развивалась американская экономика в последние десятилетия. И по этой же траектории, так сказать, сейчас стараются двигаться ряд других развитых стран. В чем, тем не менее, проблема? Проблема в том, что при проведении опросов, интервью с людьми из нормального, обычного российского бизнеса, вполне очевидным становится то, что для модернизации российской экономики в целом, то есть не отдельного конкретного кластера, важно немножко другое. Нормальная организация бизнес-процессов на сегодняшний день в реальности дает существенно большую отдачу, чем вложение в неокры и в приобретение новых технологий. Более того, вложение в неокры и в приобретение новых технологий не имеет смысла и, как правило, будут убыточны, если не поставлены нормальные бизнес-процессы.
Насколько я понимаю, ваша главная претензия к Сколково носит весьма фундаментальный характер. Государство, так активно поддерживая этот, в общем-то, частный проект, просто неправильно тратит деньги.
Это, опять же, вопрос приоритетов. Я понимаю, что нашим лидерам, и тому же Медведеву, хочется быть наравне с лидерами других больших стран, чтобы он, так сказать, был как бы свой вот в этом узком элитарном клубе. Туда как бы красивее приходить вот с такими глобальными проектами типа Сколково, когда мы-то вложили ресурсы и догнали вот, так сказать, самых передовых. Но если оценивать это все с земли, а не, так сказать, вот с кремлевских башен, то возникает ощущение, что есть другие не менее важные проблемы, может даже более важные с точки зрения обычного нормального российского бизнеса, без модернизации которого на самом деле не произойдет радикальных изменений в стране. Для того, чтобы страна развивалась, надо, чтобы был выше уровень жизни. Просто банально. Но это невозможно без повышения производительности. Причем производительности не вот в отдельно взятом, а маленьком, на самом деле, сегменте таких суперинновационных отраслей, а производительности в целом, вот в базовых отраслях экономики. Для этого нужны инвестиции. И для этого нужно создавать бизнес-климат, который был бы более благоприятным для фирм, которые пытаются что-то делать.
Вот эта идея более активной поддержки государством не только инновационного, но и других видов бизнеса, насколько она, на ваш взгляд, может быть успешно реализована в условиях российской действительности, в частности, при нынешнем уровне коррупции?
Надо быть реалистом и понимать, что вообще говоря, что Чили, что Мексика, что Индия, что Китай, вот с которыми мы сейчас реально конкурируем, там Израиль тот же. Это все страны, в которых есть коррупция. И вопрос не в том, что, так сказать, надо бояться коррупции. Коррупция – это как бы некая данность. Она существует, в том числе, извините, в Европе и в Америке. Вопрос масштаба коррупции. И в том, в какой мере настроена система стимулов, контроля и санкций, которая позволяет ограничить масштабы коррупции. И вот как показывает на сайте тот же опыт и Чили, и, кстати говоря, Китая, коррупцию можно ограничить. Устранить ее победить нельзя, но ограничить ее можно. И на самом деле как раз механизмы, которые используются в странах типа Чили или Китая, или той же Мексики, вполне применимы в наших условиях. Мы как-то вот, ну, не очень хотим этим заниматься.
Если вернуться к Сколково, можете ли вы сейчас прогнозировать будущее проекта? И в частности, успешность и востребованность разработок его участников в российской или мировой экономике?
Пока это тяжело оценивать, потому что, чтобы мы тоже все правильно понимали, это рискованные инвестиции. Это инвестиции в некие перспективные направления научно-технического развития. Но в любом случае это рискованные инвестиции. Надо себе гарантировать, что это будет вот однозначный успех, нельзя никогда. Здесь очень многое будет зависеть от того, насколько фирмы, приходящие сейчас в Сколково, приходят туда не за субсидиями и не за, так сказать, политической славой, и не за пиаром, а за тем, чтобы реально делать свой бизнес. Вот если они действительно приходят, так сказать, с предпринимательской мотивацией, то тогда из нескольких десятков или сотен фирм, которые там будут находиться, да, вполне возможно, что будут некие истории успеха, так сказать, типа Google там, или какие-нибудь подобные.
Это был директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Иван Трифилов. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Страны Европейского Союза договариваются с банками о долгах Греции. Международное энергетическое агентство продаст часть своих резервов нефти для сдерживания роста цен. Парламент Греции одобрил в среду проект правительственной пятилетней программы сокращения государственных расходов и повышения налогов, что является главным условием предоставления стране очередной части финансовой помощи со стороны Европейского Союза и Международного валютного фонда. Без этих 12 миллиардов евро Греция уже к середине июля могла бы оказаться на грани дефолта. Однако это лишь неотложные экстренные меры. Греция не в состоянии будет самостоятельно обслуживать накопленный долг в течение ближайших нескольких лет. И потому европейские правительства ведут переговоры с банками, держателями греческих гособлигаций, о реструктуризации выплат по ним. В понедельник президент Франции Николя Саркози заявил о такой договоренности правительства страны с крупнейшими французскими банками. По общему объему купленных ими ранее гособлигаций Греции на 15 миллиардов евро, эти банки уступают лишь банкам Германии, которые приобрели их на 22 миллиарда евро. Судя по сообщениям из Парижа, в целом банки Франции готовы обменять до 70% принадлежащих им ныне гособлигаций Греции со сроками погашения в 2011-2014 году на новые бумаги, треть которых, помимо более длинных греческих, составят облигации Европейского антикризисного фонда. Остальные 30% имеющихся у французских банков гособлигаций Греции будут предъявлены к оплате на прежних условиях. В пользу подобной же схемы реструктуризации своей части накопленного долга Греции выступают и крупнейшие банки Германии. Но даже эта схема предполагает, что 30% своих гособлигаций Греция в течение ближайших 3-4 лет должна погасить сама. Аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Случай, конечно, с Грецией, он совершенно уникальный, и по большому счету прецедентов особо в истории нет, потому что Греция не является в данном случае суверенной страной, способной отвечать на всех переговорах и по всем вопросам. И в обычной практике действительно эмитент участвует напрямую в переговорах с кредиторами, обсуждая условия реструктуризации, как списание долга, проценты по новым обязательствам, сроки и структура погашения по оставшемуся объему долга. Поэтому здесь действительно достаточно сложная ситуация, и сложно пока сейчас даже предположить, насколько схема, которая сейчас обговаривается с французскими банками, учтена в параметрах бюджета Греции на будущие годы. Вряд ли подобные сценарии достаточно четко представляются самому правительству Греции.
В целом, лишь 27% всего долга Греции, по экспертным оценкам, держат коммерческие банки, зарубежные или сами греческие. Еще 30% греческого долга приходится на межгосударственных кредиторов – Европейский центральный банк, Европейский союз и Международный валютный фонд. И более 45% на долю разного рода инвестиционных компаний и фондов. С ними ведь тоже предстоит договариваться. Аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев.
Я думаю, что важно со всеми договориться, но, естественно, прежде всего, с регуляторами МВФ и Европейский центральный банк, то есть они основные, скажем так, гаранты стабильности Греции. В любом случае, если согласятся МВФ и ЦБ, то каких-то проблем договориться с другими участниками не будет, потому что иначе им же хуже от этого будет. Если они откажутся договариваться, то они могут вообще ничего не получить, а так у них есть некое ожидание, что когда-нибудь эти деньги будут получены.
Допустим, что не только французские банки согласятся на обмен до 70% принадлежащих им греческих облигаций на новые бумаги. В этом объеме, как пока предполагается, 50% придется на новые, более длинные облигации самой Греции и 20% на некие новые облигации, выпущенные действующим ныне Европейским антикризисным фондом. Оба варианта предполагают значительно меньшую доходность для кредиторов, чем формально им была обещана до сих пор по нынешним греческим облигациям. Александр Овчинников, аналитик компании «Тройка Диалог».
Здесь действительно происходит формирование нового пакета долга страны. Единственное, чем как бы он отличается от классического дефолта, в том случае, если действительно инвестор принимает данное предложение, отличие здесь исключительно состоит пока в том, что на данный момент кредитное событие само по себе еще не наступило, то есть нет зафиксированного дефолта, неспособности страны обслуживать свой долг. И второе, то, что не происходит списания долга. И здесь можно понять позицию рейтингового хозяйства. агентств, которые заявляют о том, что будут признавать подобные события в качестве дефолта, как кредитного события. С другой стороны, банки, наверное, и в целом все держатели должны это уже, в общем-то, для себя представлять, если они соглашаются принять подобные условия как бы реструктуризации без кредитного события, без дефолта страны, то в какой-то степени они действительно идут на ухудшение условий для себя, что стоимость данного долга в их портфелях будет существенно меньше, поскольку будет иметь другие сроки до погашения. И плюс ко всему проценты по этому долгу, естественно, будут существенно ниже. То есть это менее выгодные условия для банков, для всех держателей греческого долга.
Международное рейтинговое агентство Fitch с высокой долей вероятности может снизить суверенный кредитный рейтинг Греции до уровня ограниченный дефолт в случае реализации обсуждаемых ныне в Европе планов реструктуризации греческих долгов за счет обмена части выпущенных страной гособлигаций на новые с более дальними сроками погашения. Такой вывод следует из письма руководителя отдела суверенных рейтингов агентства Fitch Дэвида Райли, опубликованного во вторник в британской деловой газете Financial Times. Если развитие событий будет выглядеть как дефолт по критериям агентства, мы и оценим их как дефолт, заключает Райли. Общий объем накопленного Грецией долга составляет уже почти 160% объема национальной экономики. Это больше, чем в любой другой стране Европы. Мировые цены на нефть повысились с понедельника на 4-5%, отыграв большую часть падения предыдущих двух торговых дней. Тогда они упали сразу на 6-7% до минимума за 4 последних месяца, после того, как Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира, объявила о планах задействовать стратегические запасы сырья всего лишь в третий раз за всю свою 37-летнюю историю. Речь идет о поставках на мировой рынок 60 миллионов баррелей резервной нефти. По заявлению агентства, они составят 2 миллиона баррелей ежедневно. Это чуть более 2% общемирового потребления в течение 30 дней, чтобы, как было отмечено, компенсировать любую нехватку нефти на рынке, которая возникает в связи с прекращением экспорта из Ливии, составлявшим до недавнего времени 1,2 миллиона баррелей в день. Для нефтяного рынка, судя по реакции его участников и экспертов, решение агентства стало неожиданностью, а цены рухнули сразу на 6-7%. О нем было объявлено через 2.5 недели после того, как страны ОПЕК, на долю которых приходится более 40% общемирового нефтяного экспорта, на очередной встрече не смогли договориться о расширении добычи сырья. Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Ну, реакция рынка была такой существенной лишь по одной причине. Ведь, по сути, решение агентства о распечатании резервов – это единственное, наверное, за последние многие годы какое-то вот решение, которое фактически принесет дополнительную нефть на рынок. Ведь ОПЕК, не секрет, они, во-первых, давно не меняли квоты, а во-вторых, то, что они их меняют, еще не значит, что они их соблюдают.
После объявления решения Международного энергетического агентства прошла уже неделя, в течение которой мировые цены на нефть, резко упав сначала, затем и повышались немного, и вновь снижались, хотя сами поставки нефти из резервов агентства на мировой рынок начнутся лишь в первых числах июля. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, это связано с природой самого рынка. Рынок обычно учитывает в ценах заранее все до факта поставок, поэтому в данном случае мы видели, что рынок уже учитывал в цену будущие поставки, поэтому реакция была в моменте очень сильно негативной, и главным образом это ударило по крупным спекулянтам, у которых были большие позиции в нефти, поэтому главным образом это имело цель умерить пыл спекулянтов, сбить спекулятивную цену и таким образом поддержать экономику, которая показывала очень слабые темпы роста.
По планам, Соединенные Штаты обеспечат половину поставок нефти из резервов Международного энергетического агентства, еще 30% – доля стран Европейского Союза и 20% – стран Тихоокеанского региона, входящих в Организацию экономического сотрудничества. сотрудничества и развития, страны-участницы этой организации учредили Международное энергетическое агентство в 1974 году, после мирового нефтяного кризиса, и за минувшие 37 лет резервы агентства использовали лишь дважды – в 1991 году из-за войны в Персидском заливе и в 2005 году после урагана Катрина в Мексиканском заливе. Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
На мой взгляд, эти события нельзя сравнивать, потому что 1991 год и 2005 год привели к фундаментальному изменению в балансе спроса и предложения. Причем эти изменения были очень сильные, и поэтому были приняты очень экстренные меры. В данном случае Ливия – это всего лишь предлог, чтобы обосновать желание стран-импортеров нефти сбить цену, потому что высокая цена уже оказывала очень сильное негативное влияние на их экономики.
Но пока прогнозов о том, что цены на нефть могут резко снизиться, нет.
Такой навес на предложение, хоть и на первый взгляд он кажется не очень большим, но все-таки это около 2 миллионов баррелей в сутки в течение месяца дополнительное предложение нефти, плюс мы видим, что Саудовская Аравия в то же самое время увеличивает поставки нефти, вот как они здесь будут балансировать, не совсем понятно. Поэтому, на мой взгляд, это может привести к тому, что цена будет оставаться в неком диапазоне, может быть, там $90-100 по бренду, и мы просто не увидим какого-то очень сильного роста цены. То есть этот навес, он будет сдерживать спекулянтов, потому что они не будут понимать, что в дальнейшем ожидать от мировых правительств. Будут ли они в будущем еще больше наращивать предложение нефти, либо нет.
Международное энергетическое агентство в течение месяца продаст из своих резервов 60 миллионов баррелей нефти. Мир потребляет такие объемы сырья в течение всего 17 часов. При этом общие резервы агентства превышают 4 миллиарда баррелей нефти. Новое повышение мировых цен к середине этой недели эксперты связывают с появившимися новыми опасениями участников рынка нефти. Если на нем появится сырье из резервов Международного энергетического агентства, то не исключено, Саудовская Аравия, как главный участник ОПЕК, может увеличить собственную добычу в меньших объемах, чем планировалось еще недавно. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не придем в парламент до тех пор, пока не услышим предложение.
Страны Белоруссии в эту зону попадают...
Ранее бойкотировать новый парламент решили парламентарии от Прокурской
партии. Я понимаю, что это огромная ответственность работать в Совете Федерации.
На жизнь в Беларуси это не отразится. Беларусь заместит электроэнергию, которую они получают в России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.